рождением, традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов шесть минут. В эфире программа «Баррикада». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня профессор, доктор экономических наук Никита Кричевский. Здравствуйте, Никита Александрович.
Добрый вечер, господа.
И с нами сегодня экономист, президент Ассоциации микрофинансовых организаций Ярослав Кабаков. Здравствуйте, Ярослав Александрович.
Добрый вечер.
Сегодня будем говорить о том, как жить государство российское намеренно в ближайших перспективах, отталкиваясь от заявлений со стороны Минэкономразвития. Министр экономического развития Алексей Люкаев, как-то пессимистично настроен, судя по всему, и с ним не согласен Никита Кричевский, но с ним согласен Ярослав Кабаков. Для начала разберемся в позициях, и первому предоставлю слово профессору. Профессор, пожалуйста.
Прежде всего, нужно сказать, что это заявление сделал не министр экономического развития, господин Люкаев, начальник одного из департаментов министерства, при этом он, как мне представляется, был больше занят пиаром, нежели чем представлением конкретных аргументов в обосновании своей позиции. Что я имею в виду? Он сказал, что точных данных пока еще нет, но по нашим представлениям, по нашим ощущениям, рецессия вполне возможна. При этом он не уточнил, что он понимает под словом рецессия. Вообще рецессия — это снижение валового внутреннего продукта на протяжении двух смежных кварталов. Насколько я знаю, в предыдущем квартале у нас был небольшой, но рост. И если в этом квартале даже и будет снижение, то уж рецессией это назвать никак нельзя.
Это мнение Никиты Кричевского. Подробнее, конечно, разберем его позицию несколько позже в процессе нашей дискуссии. А сейчас мнение экономиста, президента Ассоциации микрофинансовых организаций Ярослава Кабакова. Ярослав Александрович, пожалуйста.
Техническая рецессия уже зафиксирована. В принципе, мы видим снижение ВВП, хотя говорить о, так скажем, полноценной рецессии не приходится, все-таки снижение там достаточно номинальное в рамках статистической погрешности. Однако в самом заявлении как раз раскрыты достаточно многие вопросы, которые присутствуют, и проблемы в российской экономике, и вопросы конкуренции, и вопросы, так скажем, то, чем может обернуться для нас и санкции, и антисанкции, и так далее. Поэтому если, риски достаточно велики того, что от технической рецессии мы перейдем к реальной рецессии, и в конечном итоге получим достаточно, так скажем, большие проблемы, связанные с падением и производства, и с падением ВВП, в принципе, со всеми сопутствующими. Но основной фактор, я считаю, это, конечно же, снижение доходов населения. Это основной вопрос, и ускорение инфляции как таковое приведет к кризису.
Я понимаю, что сегодня у нас наша дискуссия. Подожди, профессор, сейчас дам.
У меня один единственный вопрос уточнения к Ярославу Александровичу. Что он понимает под технической рецессией?
Хорошо, Ярослав Александрович, уточните.
Говорить про техническую рецессию мы имеем в виду в первую очередь, да, то есть два квартала снижения ВВП, и по итогам года мы еще пока имеем в исчислении годовом, мы еще пока по ВВП в плюсе.
Подождите, так техническая рецессия — это что? Вы сказали, что у нас техническая рецессия. Я хотел бы уточнить вас, что вы понимаете
под этим словом. То есть мы пока еще ВВП в плюсе, но, однако, имеем определенное снижение на протяжении...
Но тенденции негативные, профессор.
Так тенденция или рецессия?
Сейчас, подождите, рецессия. Будем разбирать. У нас час уже 50 минут.
Ярослав Александрович, если вы говорите техническая рецессия, надо уметь объяснить, что это такое. Если слабый, но рост, это все-таки рост.
По году рост,
а если рецессия, то это снижение.
Двух кварталов снижения.
Профессор, я вынужден уточнять и вашу позицию тоже. Так вы у нас, если так грубо, оптимист или пессимист?
Я реалист.
Отлично, но все же.
Я реалист.
Минэкономразвитие нам докладывает, мы, ребят, скорее всего, будем падать. Нет, говорят, профессор.
Меня в позиции Минэкономразвития уже больше года занимает один единственный вопрос. Они давно уже славятся алармистскими прогнозами, высказываниями, представлениями о будущем, которые, впрочем, как правило, не сбываются. Что кроме алармизма, что кроме паникерства за последнее время сгенерировал господин Улюкаев и компания? Где те результаты развития экономики, которые он представлял на заседании правительства полтора года назад? Там была целая программа. Ни один из этих пунктов до сих пор не выполнен. Больше того, она благополучно забыта.
Вот чтобы нашим слушателям было удобно голосовать, я просто переформулирую наш вопрос, чтобы было понятно. Ресурсы для развития у России есть для того, чтобы быть в плюсе?
Нет.
Профессор говорит...
Безусловно.
Да. А при этом Ярослав Кабаков говорит...
Нету.
Все отлично. Голосование заводим. Сейчас, я думаю, подключаться и неравнодушные слушатели, и экономисты. Ну, все как-то определятся. Если у нас есть ресурсы, по вашему мнению, вы голосуете 134-21-35. Если ресурса вы не видите, как, например, Минэкономразвитие, который обвиняет профессор в алармизме, это 134-21-36.
Владимир, мы не знаем, что думает Минэкономразвитие по вопросу наличия ресурсов. Оно занимается исключительно алармизмом и паникером. Я же утверждаю, готов это обосновать, что ресурсов в стране есть, и ресурсов более чем достаточно.
Сейчас обоснуем. Если вам ближе позиция профессора, 134-21-35. Если вы за Ярослава Кабакова, 134-21-36. 134-21-35, ресурс есть. 134-21-36, в нынешних условиях вы не представляете, что это за ресурс. Это 134-21-36. Все, голосование началось, теперь уже будем искать, где эти самые ресурсы. Значит, вне зависимости от того, есть сейчас рецессия, нет рецессии, когда представители Минэкономразвития нам рассказывают о том, что мы вступаем в фазу негативного там чего-то там, а у меня возникает ощущение, что это те люди, которые как раз прогнозируют наше экономическое будущее, что они перебрали все возможные варианты и ресурсов этих не находят. Профессор, почему у вас другие данные?
Я не знаю, что имеют в виду представители Минэкономразвития, когда говорят о том, что мы на пороге рецессии, дальше будет все только хуже. Мне представляется, что люди, отвечающие за государственное управление экономикой, должны выходить и говорить, да, ситуация тревожная, ситуация крайне непростая, но при всем при этом мы можем сегодня осуществить то-то, то-то и то-то. Вот что такое то-то, то-то и то-то, я готов рассказать за Минэкономразвитие. Как известно, экономический рост состоит из трех слагаемых. Это накопление физического и человеческого капитала, это повышение совокупной производительности факторов производства, и это грамотная, качественная, слаженная работа институтов. Так вот, из трех слагаемых нужно говорить о наличии, прежде всего, физического капитала. Он у нас присутствует, и присутствует в должной мере. Давайте посмотрим хотя бы на те же моногорода, где огромный логистический, квалификационный, компетентностный потенциал, где есть, слава богу, еще не разворованы основные средства. Иными словами, это отличные площадки для организации импортозамещающих производств. Таких моногородов в России более 430. Финансы. У нас сегодня говорят, что финансов в России нет, денег нет, запускать импортозамещение неявно полагается нечем. Так вот, я утверждаю, что Россия может абсолютно безболезненно для внутреннего инфляционного самочувствия в ближайшие несколько лет практически удвоить денежную массу. По итогам 2012 года общее количество денег в экономике в России составляло 52,5%, в Корее 138% к ВВП, в Китае 188%. При этом инфляция и там была существенно ниже, в 2-2,5 раза ниже в сравнении с российской. Наконец, крайний фактор, который хотелось бы здесь привести, это то, что инфляция в России, конечно же, носит преимущественно не монетарный характер, и уж количество денег в экономике зависит самым-самым косвенным образом. Недостаточное предложение денег в экономике влечет за собой значительные процентные ставки по кредитам и неспособность правительства, неспособность коммерческих банков профинансировать самые насущные проекты по импортозамещению. И в этом-то все проблемы. Наконец, последнее. Что касается инфраструктуры, то инфраструктура, повторюсь еще раз, в России в достаточном количестве для того, чтобы начать импортозамещающий процесс, в настоящее время имеется. Особенно в тех кластерных площадках, о которых я говорил, это прежде всего российские моногорода.
Это рецепт от Никиты Кричевского, и сейчас Ярослав Александрович, вам слово, вы должны сейчас поспорить с Никитой Александровичем, пожалуйста.
Ну, я здесь не поспорю, я бы только немножко сдвинул акценты. Первое, Инфляция по этому году уже будет выше прогноза, который делался и ЦБ, и Минэкономом.
В районе 7,5%.
Да, в районе 7,5%. Это первое. Второе. У нас есть трудовые ресурсы, у нас есть моногорода. Вопрос, кому это надо? У нас нет инвестиций. По большому счету, те санкции, которые вводятся против России, они как раз и направлены в первую очередь на то, чтобы обрубить России инвестиции. И основная отрасль российская, которая могла бы в какой-то степени увеличить ВВП, это, конечно, нефтегаз. Можно говорить, тысячу раз говорить по поводу там, малого и среднего бизнеса, который снимает социальную напряженность в экономике. Но другой вопрос по доходам и по ВВП. Это нефтегаз и развитие нефтепереработки. Так вот, сейчас нам каналы финансирования обрубили, поставки оборудования, опять же, обрубили и так далее. Это первое. Второе. Говорить по поводу того, что у нас есть те или иные ресурсы, по поводу увеличения денег. Но у нас нет механизмов связывания этой денежной массы. Любое вливание приводит тут же к инфляции. У нас есть не монетарная инфляция, с которой борются и не могут ее победить уже лет 15. И, соответственно, у нас есть монетарная. Так вот, монетарную еще более-менее как-то контролирует ЦБ. И как только начнется вливание денег, у нас вырастет монетарная инфляция. В принципе, мы
проходили... То есть Корея, Китай для нас не пример?
Для нас Корея и Китай... Китай для нас это вообще отдельная тема. Мы бы, конечно, наверное, могли бы двигаться по сценарию Китая, оградить свои рынки, заниматься развитием собственного производства и так далее. Но единственный момент. Мы отвязали в свое время рубль, мы разрешили входить импорту на российский рынок, и на сегодняшний день... прийти к модели Китая нам не дает только одна вещь, да, то есть мы закрываем рынки, у нас тут же пропадают инвестиции. Это невозможность дальнейшего развития.
Профессор?
Рынки у нас закрыты в связи с объявленными санкциями и антисанкциями. А в отношении увеличения денежной массы, которая неизбежно приводит к инфляции, я для наших слушателей специально скажу, что с 2010 года денежная масса в России выросла на 56,9%. Инфляция за этот период как-то дала себе знать, она все время болтается в пределах 6 с небольшим
процентом. Процентные ставки, которые у нас повышаются постоянно.
Ярослав Александрович, я вас не перебивал. По поводу недостатка инвестиций. Это ровно то, о чем я только что говорил. Мы увеличиваем денежную массу, причем делаем это безинфляционно. Вы фактически повторяете господина Кудрина второй половины нулевых, когда говорите, что если стабилизационный фонд направить на реализацию внутренних проектов в российской промышленности, неизбежно увеличится инфляция. Опять же, зарубежный опыт говорит, что никакого увеличения инфляции не происходит. И, наконец, последнее. Да, Ярослав Александрович.
Да, я...
Он тянет руку для того, чтобы вы завершили свою речь, и тогда уж мы дадим слово Ярославу Александровичу.
И, наконец, последнее по поводу того, что нам не следует равняться на Китай. Ну, конечно, не следует. Россия великая, самодостаточная страна, и, безусловно, Россия страна уникальная, как, впрочем, и любое другое государство, но использовать лучшее из прогрессивного китайского опыта мы просто обязаны. Иначе мы обречены на повторение... либеральной деградации и цивилизационной катастрофы, которая случилась в России в самом начале 90-х.
Сейчас я предоставлю слово Ярославу Кабакову. Перед этим просто подведу, пока у нас предварительные итоги голосования. 58% за Никиту Кричевского, хотят верить в светлое будущее. 42% на стороне Ярослава Кабакова и не видят тех ресурсов, за счет которых мы пока можем обеспечивать свой рост в ближайшей перспективе. Да, Ярослав Александрович, вы хотели сразу парировать.
Я хотел бы парировать. И я согласен в определенных, так скажем, критических моментах по поводу там, позиции Кудрина. До того момента, пока у нас не начались процессы, происходящие последние 5 лет, когда деньги начали вкладываться там, в стройки Владивосток, Сочи, да, сейчас будем строить мост в Крым и так далее. Вот на фоне всего того, что происходило с госзатратами, с развитием инфраструктурных проектов, у нас не останавливается отток капитала. На следующий год он опять планируется порядка 100 миллиардов рублей. Ой, долларов, я прошу прощения. Так вот, вопрос, я понимаю, отличнейшим образом понимаю Кудрина, и вот в статье, которая, так скажем, относится к Куликаеву или к Минэкономразвитию, в первую очередь это и отмечается, что институты не позволяют возможность вкладываться в российскую экономику. Ну, посмотрите, на сегодняшний день у нас пенсионные накопления кинули в текущие пенсии, да, далее будущих поколений, соответственно, опять же, кубышку раскупорили, куда деньги пойдут? Это оборонка, это, соответственно, у нас инновации. Ну, вот вопрос, да, у нас столько лет мы говорим про инновации. Где эти инновации? Ну, один там телефончик создали или еще что-то. Ну, я как бы, вот применение всей этой инновационной экономики больше, так скажем, было потрачено, ну, я в кавычках, опять же, повторюсь, потрачено с точки зрения на содержание этих инновационных площадок и так далее. Мы не получили какого-либо эффекта экспортно-ориентированной экономики. То есть мы ничего не получили за последние 5 лет, пока мы это все реализовывали.
Вот из вопрос этого, дальше... Как, из дальше... этого тезиса вытекает два следствия. Первое. Приоритет добывающих отраслей – это консервация сырьевой направленности, сырьевой ориентации российской экономики, против которой мы так выступаем.
Не, мы выступаем, но ничего не меняется.
И момент второй. Давайте говорить прямо. Мы говорим о чудовищном непрофессионализме, некомпетентности тех, кто стоит у руля экономики.
Вопрос.
Ярослав Александрович, мы с вами не...
Это вопрос трудовых ресурсов.
На шоу Comedy Club. Мы на серьезной программе. Это не вопрос трудовых ресурсов, это вопрос, еще раз повторяю, компетенции, это вопрос профессионализма, это вопрос организаторских способностей, это вопрос перехода с модели социальной консервации, на модель экономического прорыва, это вопрос, который в конечном итоге обращен к первому лицу государства. И на него-то у меня, Владимир, вся надежда.
Я вот здесь дилетант, среди вас экономистов, профессионалов.
А я не соглашусь. Я не соглашусь в первую очередь по поводу нефтегазовой отрасли. Почему? Потому что нефтепереработку у нас собирались развивать еще там с 2006-2007 и так далее. Ну вот кризис там еще как-то эти планы остановил. Ничего мы не получили. Инновации должны были идти в первую очередь в эту отрасль. Мы даже там не можем получить ничего инновационного. Это первое. Второе. У нас по нефтепереработке, да, какие-то сдвиги произошли за последние 10 лет. Ну, наверное, там, я вот по своему опыту могу сказать. Раньше там мишки для удобрений пластиковые мы закупали в Индии и Китае, сейчас мы их сами вроде производим, хотя как бы пришли производители оттуда. Так вот, где мы получаем рост? Точек роста нету, по большому счету, а деньги тратятся. Вот сейчас программа там на вооружение 20 миллиардов. Я не считаю, что это неправильно. Это может быть правильно, особенно с учетом текущих происходящих событий.
Другой вопрос...
Да. Вопрос, где точки роста, помимо того, что мы сейчас имеем? И еще один момент, да, давайте посмотрим. Нефть у нас просто благодатное время. Нефть держится, росла за последние годы, сейчас держится после там, 2008 года на достаточно хороших уровнях. Если произойдет коррекция нефти хотя бы до 80 долларов, что мы здесь получим?
Мы... Я вернусь.
Это общее рассуждение, по сути, ни о чем.
Дефицит бюджета?
Дефицита бюджета в настоящее время нет, есть даже небольшой профицит. Ну, у вас все будет, вы алармист а-ля Улюкаев и его Улюката.
Зовите еще Ярослава Либерала.
Да, я полагаю, что вам следует присоединиться к славной команде господина Улюкаева. Я о другом, я о том, что... Мы сегодня должны говорить не о развитии нефтедобычи, нефтепереработки. Здесь вы сами себе противоречите. С одной стороны, мы вложим огромные деньги в развитие нефтедобычи, того же газового комплекса, на завтра, на послезавтра цены на нефть снизятся хотя бы до 80 долларов, и многие инвестиционные проекты окажутся просто нерентабельными. Я... говорю о другом, пытаюсь донести мысли и до вас, и до наших слушателей принципиально отличную. Основной ресурс российской экономики, как любой экономики в мире, это внутренний рынок. И если мы наладим импортозамещающее производство, с чего, собственно, начинали и Китай, и Южная Корея, и многие другие прорывные экономики, мы получим те самые источники роста, которые вы мучительно пытаетесь найти.
Знаете, смотрите, вот до новостей у нас остается меньше 5 минут.
Ну вот вопрос только один, да, я тут маленькую ремарочку сделаю. По поводу не нефтедобычи, а нефтепереработки. По поводу импортозамещения, как вообще можно? То есть Китай развивал свое импортозамещение на том, что закупает нефть, да, соответственно, перерабатывает ее и поставляет кучу ширпотреба во всем мире. Мы, соответственно, поставляем эту нефть, сами не перерабатываем, в большинстве случаев, до высоких переделов, я имею в виду. И, соответственно, закупаем у того же самого Китая этот весь ширпотреб. Причем закупаем его как у Китая, так и у стран Европы, которые по кругу все это идет, и к нам обратно эта нефть возвращается. Весь
Ярослав, пластик... какое отношение нефть имеет к ботинкам, которые вы носите, или к
пиджаку, вы знаете, часть производителей обуви, причем достаточно очень высокой, она, опять же, сделана из нефти, а не из кожи.
Не производители или изделия?
Я имею в виду изделия, сами изделия. Сделаны из нефти. Да.
То есть ваши ботинки не из кожи, а из нефти?
Нет.
У Ярослава он приличный человек, у него из кожи.
Конечно. Я, кстати, не знаю, может быть, покрытие из определенного пластика. Я, честно говоря,
вопроса не задавал. Вопроса больше не имею, у меня лично из кожи ботинки.
Ну, замечательно. Вопрос только в том, что внутренний рынок вам даст возможность развивать кожную промышленность или
конечно,
не даст?
Конечно.
Поэтому вопрос-то объединения там, Казахстана, Белоруссии, он в этом и заключается.
Я но о внутреннем рынке, а не объединении.
Для того, чтобы осуществлять
импортозамещение,
необходимо иметь потребителя.
Потребителей у нас 145 миллионов человек. И в этом наша главная особенность, в этом наш главный козырь. Потому
миллионов.
Что как только...
А нам надо 300 миллионов.
Вам надо 400 миллионов. Как только мы объявили антисанкции против поставщиков из США, ЕС, Норвегии, Австралии и других государств, они тут же заверещали. Почему? Потому что мы закрыли для них
наш. То, что они верещат, рынок. Это не решает наших проблем.
Это, можно я как дилетант все-таки
уточню? Это стимул для того, чтобы развивать собственные производства.
Смотрите, у меня есть вопросы к Никите Кричевскому и к Ярославу Кабакову. Да. Так вот, вопросов будет всего два. К Никите Кричевскому. Значит, смотрите, я дилетант, профессор, вы знаете, да?
Ну уж вы дилетант, Владимир.
Да. Я наблюдаю за тем, что происходит. Ну, так. Правда, отток капитала есть. А кубышки все
что время... Что вы понимаете под оттоком капитала?
Ну, когда они вкладывают в нашу экономику, а скорее денежки стараются вывести из нее.
Для примера, приобретение китайской компании концерна Volvo — это тоже отток капитала из Китая.
Ну, это вложение. Ну,
капитал... это отток капитала.
Ну, АвтоВАЗ же не покупают.
Кроме того, по итогам 2012 года 77% всех инвестиций за рубеж ушли в офшоры и в территории с пониженным налогообложением. Это тоже отток капитала. И я опять возвращаюсь к той теме, с которой мы фактически стартовали, к чудовищному непрофессионализму, коррупциогенности и к некомпетентности тех, кто сегодня у руля российской
экономики. Чем богаты, тем и рады, профессор.
Почему я и сказал, что надежда на первое лицо?
А, все. Ну, то есть ситуация без.
Ну, а что сделать первое лицо?
У нас страна традиционно авторитарная, у нас страна дирижистская, патерналистская.
А что сделать первое лицо?
И мы традиционно надеемся на то, что во главе государства, во главе правительства будут люди, которые смогут мудро, тонко и, естественно, квалифицированно настроить экономическое управление в стране.
Я
ну, и еще один момент, самый последний. Мы все последние годы жили в модели, называйте это социальной стабильностью, я называю это социальной консервацией. Сегодня насущная необходимость перескочить с этой модели на модель экономического прорыва. А способы и стимулы я вам только что изложил.
Ну, это у нас экономического прорыва, удвоение ВВП и так далее и тому подобное.
Ярослав Александрович, я не говорю об удвоении ВВП, я не говорю о повышении производительности труда в 4 раза. Я вообще не понимаю, зачем нужно было развивать инновационную тему. Она как бы встроена в общий экономический рост. И я вас призываю быть более корректным в беседе, потому что я мог бы смеяться над каждой вашей фразой, но я, тем не менее, вас уважаю, этого не делаю.
Ярослав, у меня небольшое уточнение к вам. То, что у нас не происходило, например, роста на протяжении 5 лет этого временного горизонта.
Нет, у нас рост происходил, но он был...
Не-не-не, я имею в виду вот в тех отраслях, куда мы вкладывали деньги. Это не означает, что он невозможен.
Ну, вы абсолютно правы.
Я здесь соглашусь с Никитой в одной простой вещи. Вопрос того, ну, так скажем, компетенции, или я бы даже отметил бы возможности тех трудовых кадров, которые у нас, ну, так скажем, не на заводе, да, находятся, а те, кто у нас находится во власти, те, кто у нас занимаются менеджментом. А вот я, честно, не верю в то, что президент, да, может что-то изменить, когда вокруг его, да, достаточно много, очень... тысячи людей, которые обеспечивают этот рост.
Коротко совсем. Так ресурс у нас есть или нет? Если кадры, например, изменить, кадровую политику, ну, во власти.
Как вы измените? Всю страну, что ли?
Так есть ресурсы или нет, если брать именно Россию как государство?
В стране, я уверен, многие тысячи высококомпетентных, квалифицированных кадров, которые, придя к управлению экономикой на уровне государства и регионов, смогут кардинально изменить ситуацию.
Уже 19:31, сейчас будут новости, после них продолжим. Пятнадцать часов 36 минут, в эфире программа «Баррикада», у микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня экономист, президент Ассоциации микрофинансовых организаций Ярослав Кабаков и профессор, доктор экономических наук Никита Кричевский. Говорим о прогнозах Минэкономразвития, они не радужны в последнее время. Никита Кричевский говорит, что они, в смысле те люди, которые делают такие прогнозы в Минэкономразвитии, не профессионалы, их бы заменить. А ресурсы в стране есть для того, чтобы обеспечить ее устойчивое развитие. Ярослав Кабаков скорее согласен с Минэкономразвития и говорит, что те ресурсы, которые есть у нас, ну, проблемно удерживать за счет них сейчас какой-то рост российской экономики. Сейчас уже будет время для слушателей, они будут задавать вопросы. Я напомню, как можно взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Наш твиттер «Собака говорит МСК», сайт «Говорит Москва». .ру. Начну с твиттера. Алексей Климов спрашивает. Вопрос участникам дискуссии. Надеюсь, у них есть инвестиции и каков доход по ним за 2013 год? Интересуется Алексей. Кто первый?
Предприниматель Кабаков.
Кричит. Ну, порядка... Если по инвестициям, то порядка 40%.
Это по вашим инвестициям рост 40%?
Да.
Ну, то есть ресурсы-то есть, получается.
Нет, ну это по моим инвестициям.
Это по вашим? Да. Они где-то в России размещены?
Да, в России, да. И на бирже, так скажем.
Ну нет ли здесь странности? То есть для вас, возможно,
для меня нет
есть?
Странности, потому что, ну, будучи, так скажем, работая в инвестиционной компании 5,5 лет, ну, всем чему-то можно научиться как-то управлять своими инвестициями, вот. При этом могу сказать, что по 2014 году абсолютно безрадужная ситуация, и как бы...
А, то есть 14-й это уже не 40%, а это сколько?
Это уже, да, это уже ближе к нулю или даже к отрицательной доходности.
Отлично, показатель, хорошо, профессор.
Владимир, мне кажется, задавать подобный вопрос ученому, человеку, который зарабатывает на жизнь, на хлеб своим интеллектом, несколько некорректно. Естественно, никаких финансовых инвестиций у меня нет. Есть вложения в собственных детей и есть ипотечный кредит. Ага. Поэтому уж не до инвестиций мне.
Понятно. Хорошо, вопрос снимается. Поехали дальше, телефонные звонки. 7373-94-8. Слушаем сейчас вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер, пожалуйста.
Профессор Никита Александрович, да. Скажите, пожалуйста... А вот борьба с офшорами, что-то не слышно. Вроде бы начали, и непонятно, что дальше.
Говорим о ресурсах. Пожалуйста. Где там борьба с офшорами? А деофшоризация знаменитая, да?
Это тот самый отток капитала, как скрытый ресурс для финансирования экономического роста. Я абсолютно согласен с нашим слушателем. Об этом говорилось много, особенно в начале этого года, в первой половине этого года. Даже были разработаны некие законопроекты, но пока не слышно. Будем надеяться, что в осеннюю сессию Госдумы мы вновь об этом услышим. Но я должен предупредить и сказать нашим слушателям, что в российском правительстве, в российском истеблишменте крайне сильно офшорное лобби. И, конечно же, просто так эту проблему мы в ближайшее время не решим.
Ну вот, возвращаемся к вопросу о том, кто вообще заинтересован в том, чтобы изменять модель экономики. Сейчас эта модель приносит доход тем людям, которые во власти, они превосходно себя чувствуют. Зачем им это делать?
Вы знаете, Владимир, а доход им уже это не приносит. Им приносит больше проблем, нежели чем каких-то материальных дивидендов. И сегодня все острее стоит вопрос о том, чтобы просто остаться у власти, то есть остаться у той самой кормушки, чтобы хоть как-то влиять и хоть как-то зарабатывать на жизнь путем получения регулярных выплат от крупнейших российских корпораций. Я это не утверждаю, я предполагаю, что такая практика присутствует, по крайней мере, на среднем уровне уж точно. В этой связи нужно сказать, что, да, конечно, офшорное лобби сильно, но, опять же, мы все ближе подходим к той черте, за которой либо пан, либо пропал. И если сегодня мы можем это сделать поступательно, относительно мягко, то через некоторое время, а я думаю, через несколько месяцев, мы подойдем к той самой черте, о которой я только что говорил.
Ярослав Александрович, есть что добавить?
По поводу офшоров?
Ну, вообще, может быть, по поводу того, что сказал только что профессор.
Да не, я с профессором абсолютно согласен. Кстати.
Плохо, плохо.
Нет, а что здесь можно добавить? Единственный момент, что я все-таки не считаю, что у нас есть ресурс с точки зрения изменения парадигмы. Вот единственное, в чем мы с ним расходимся. Я не считаю, что тенденция изменится, нежели чем она продолжится. И, честно говоря, уповать только на одного президента, я считаю, ну, честно, ну, просто не приходится, да, почему? Потому что прецедентов и так достаточно много.
То есть симптомы таковы, что, скорее всего, так оно и будет, нежели что-то радикально изменится.
Ну, да, в принципе, да, я считаю, что у нас нету даже кадрового потенциала в связи с тем, что, ну, так, у нас даже оппозиционных партий нету, да, у нас есть либо те, кто там вообще хотят революцию делать, ну, их там, по-моему, все время гоняют. И у нас нету оппозиции, которая бы могла бы хотя бы вносить определенный критический взгляд. Ну или если эти люди есть, то их практически не слышно.
Ярослав Александрович, прежде всего, прецеденты без «Н». Что касается первого лица государства, если вы помните, я говорил еще о председателе правительства, причем не называя конкретную фамилию, потому что председатель правительства, как любая должность в российской государственной иерархии, это человек-функция. При этом в данном случае не принципиально, кто конкретно ее исполняет. Наконец, третий вопрос, уточняющий, опять же, а вы упомянули слово «парадигма». Что это такое?
Зачем, профессор?
Ну,
зачем?
Ну, вы говорите, что в текущей парадигме я не согласен, что с изменением этой парадигмы что-то изменится. Что такое парадигма?
Ну, я, конечно, могу вам ответить. Давайте
можете,
за кадром.
Нет,
за
можете, кадром, можете за отвечать. Кадром. Я вам отвечу предельно просто. Возможно, на будущее вам это поможет. Парадигма — это система координат.
Ну, да.
Вот я говорю, что если мы изменим систему координат в российской экономике, если мы включим голову, если мы посмотрим на зарубежный опыт, если мы посмотрим на то, что предлагают нам иностранцы, так а нет. Это МВФ, это Вашингтонский консенсус, это... все, что связано с политикой Запада, которая сегодня осуществляется на Украине, мы поймем, что надеяться на внешнюю помощь, надеяться на иностранные инвестиции нельзя ни в коем случае. И, кстати говоря, по этому пути шли абсолютно все прорывные экономики, все успешные прорывные экономики. С 1970 по 2004 год, это данные Всемирного банка, не было ни одной экономики из развивающихся стран, которая бы выскочила на иностранных инвестициях.
Россия.
Нет. Все выскакивали за счет внутренних ресурсов.
Нет, все. Подождите, нет, я немножко, может быть, немножко не понимаю. Вопрос инвестиций, он как бы был всегда открыт. Германия, восстановление, тот же самый Китай. На чьих деньгах сейчас стоит Китай?
На внутренних.
Ну, а строился он на чьи?
На внутренние.
Да ладно, откуда у них деньги-то?
На внутренние.
Инвестиции.
78-го года, когда Дэн Сяопин внедрил первые модели хозрасчета на нескольких предприятиях в провинции Сычуань, шли поступательные реформы. И первые китайские изделия были, конечно, кошмарные.
А иностранные компании, которые там производство размещали?
Это было уже в 90-х. Для того, чтобы перейти в эту стадию, китайцы прошли 14-летний путь проб и ошибок. И сегодня мы просто обязаны воспользоваться тем опытом, который китайцы нарабатывали на протяжении нескольких десятилетий.
То есть нам вернуться в 78-й год?
То есть вам не вернуться в 78-й год, а вам просто почитать специализированную литературу.
Да я-то отлично читаю специализированную
литературу. То, что вы знаете буквы, я не сомневаюсь.
Мы не в бане, профессор, ну давайте уже перестанем. Ну что же это такое? Вся проблема нашей экономики, пишет 57-й, это игра по чужим правилам. Нужны свои правила, своя экономика.
Ресурсы найдутся. Вот слушатель продолжает мою мысль.
Хорошо, но мы в ВТО, профессор, мы все-таки часть
сегодня мировой экономики. Санкции, которые объявлены против России и введенные ответные санкции, дают нам прекрасный шанс выскочить из этой ловушки. Потому что ВТО – это открытие рынков. Почему вы вновь ухмыляетесь, когда я говорю, например, о Вашингтонском консенсусе, Ярослав? Ведь Вашингтонский консенсус – это свод из 10 несложных рекомендаций, таких, например, как открытие рынков, уменьшение ввозных таможенных пошлин, это приватизация и прочие-прочие прелести, которые мы сполна хлебнули в начале 90-х. Кстати говоря, шоковая терапия – это тоже порождение Вашингтонского консенсуса. Мы пытаемся выстроить экономику, исходя из западных рецептов. Но рецепты Запада направлены не на развитие экономик развивающихся стран, а на то, чтобы открыть их рынки для того, чтобы заполнить их товарами собственного производства, тем самым поддержав внутренних производителей того же Запада и США. Законсервировать состояние любой экономики, будь то российская, латиноамериканская или азиатская, в стадии либо аграрного, либо сырьевого производства.
Вопрос такой, а мы сейчас закрываем границы и получаем, что ли, рост собственного производства? Я что-то вот не вижу даже программы по импортозамещению со стороны множества у нас, так скажем, представителей. Есть ЦБ, есть Минфин, есть Минэконом. Ну, практически никто не разрабатывает программы импортозамещения. У нас что, резко пойдет рост в сельском хозяйстве? У нас все только радуются только одному, что закрыли границы, да, и сейчас можно повысить цены на собственную продукцию и найти источник сбыта, Ярослав, на внутреннем рынке. Качество от этого как-то меняется?
Вы немного ошибаетесь. Я не адвокат правительства и действующей власти, я ее оппонент вместе с вами, кстати говоря. Я точно так же их конструктивно критикую, точнее, я конструктивно критикую, предлагая конструктивные варианты разрешения этой ситуации. А по поводу действий правительства в третий раз или в четвертый уже повторяю, что у меня главной проблемой видится как раз чудовищная некомпетентность и непрофессионализм тех, кто сегодня управляет экономикой. Что касается программы импортозамещения, ну уж рекомендую вам почаще смотреть на новостную ленту. Президент дал указание разработать программу, стратегию импортозамещения
до конца сентября.
Ну подождите, но до конца сентября это президентское поручение. Что значит? Ну, то, что он дал указание.
А где?
Ну, дал указание, да.
Для вас это не тематике.
Какие дебаты?
Ну, вообще-то, как бы, надо и аналитиков привлечь, и экспертов.
Вас не привлекли?
Нет, меня не привлекли.
А вас, профессор?
У меня готовится к изданию книга под рабочим названием «Сквозь санкции к процветанию».
Уже?
Да. Я полагаю, что это будет, лучшим раскрытием моей позиции.
Войдет ли она в программу?
Импортозамещению. Задача и роль ученого – высказать свою позицию и донести ее до власть придержащих. А войдет она или не войдет, зависит не от.
Давайте посмотрим, за последние годы, когда у нас был, так скажем, в кавычках, прорывной рост, он у нас всегда присутствовал после кризиса.
За последние годы у нас не было прорывного роста.
А, не, ну почему же? Начало 2000-х годов, да?
Какой конкретный год?
Если говорить 2000-й, 2001-й.
Эпоха целая.
В 2000-м году был прирост ВВП в 10% ровно. За счет чего, я думаю...
Нет, я давайте немножко о другом хотел сказать. Я хотел сказать, что мы получаем рост только в те периоды, когда у нас резко обесценивается рубль, да, плюс ко всему мы имеем доступ к инвестициям, то есть по большому счету иностранный инвестор, ну и внутренний инвестор в том числе, видит перспективы вложения в российскую экономику, ну, в первую очередь, нефтегазовую отрасль. Да, и, соответственно, здесь мы получаем определенный рост и по ВВП, и по производству, и так далее. Но будем ли мы сейчас это иметь? Вот в
Ярослав,
текущей ситуации.
Вынужден вас поправить. В 2000 году 10% прирост случился благодаря, прежде всего, импортозамещению. Никаких иностранных инвестиций в страну, которая несколькими месяцами ранее объявила государственный дефолт по своим обязательствам, конечно, в принципе, быть не могло. Если бы не импортозамещение,
если бы не ослабление
резкое
рубля,
обесценение валюты, что, кстати говоря, нас ждет, это безальтернативно, хотим мы того или нет, никакого 10% роста в 2000 году бы не было.
Юрий пишет, вот у нас куриные магнаты и начали развивать экономику. Экономику своих карманов, пишет Юрий. Это он обращает внимание на первую реакцию наших людей из экономики, которые отреагировали на санкции. Цены на куриное мясо взлетели. Хотя нам рассказывали, что уж что-что, а мясо птицы мы уж сами-то производим для себя.
Позвоните в ФАС.
Вот. Вот. В Германии, если вдруг на ровном месте хотя бы на 3% повышаются розничные цены, тут же приходят местные антимонопольщики и спрашивают, а что случилось, ребята, почему вдруг на 3% сразу? Ну, мы понимаем, на 0,5%. Может быть, бензин подорожал, может быть, вы не выспались, может быть, пили накануне много.
Профессор, обоснуем.
У нас же только стенды, только билборды, обнаружили картельный сговор, обращайтесь в ФАС. Вы должны не контролировать цены, вы должны спрашивать у поставщиков и у продавцов, а почему вдруг ни с того ни с сего они выросли, ведь ничего же внутри страны в плане производства не изменилось в худшую сторону. Аренда не повысилась, нефтепродукты, бензин, топливо, все остальное также не выросло. Энергетики тарифы вроде бы не повышали. Что произошло? Из-за чего выросли цены?
Рубль упал, карман закупать не на что, и вообще сейчас ситуация тяжелая.
Рубль не падал.
Ну скоро как? В дебатах
рубль упал до 35 рублей в первый месяц этого года. В последние полгода он не падал. Еще что могло произойти?
Профессор, ну обоснуем. Ну что же, мы не первый год замужем. Ну что же, вы полагаете, что люди, которые научились осваивать бюджеты, не смогут обосновать рост?
Вот. Вот, Владимир. А я знаю, как они будут... Предполагаю, как они будут обосновывать рост. В виде конверта.
Вот да?
об этом мы и говорим. Либо безналичной платежки.
Так вот вопрос. В той описываемой вселенной, которая сейчас выходит из уст профессора, мне как-то сложно видеться, что мы получим прорывной рост. Единственный момент, да, если мы перейдем окончательно на форму, так скажем, капсулизируемся нашу экономику, да, как в одной книжке говорится, нас спасут массовые расстрелы, да, то есть если в действительности ручное управление экономики полностью преобладает, то, соответственно, да, мы здесь что-то получим.
Я понимаю, почему вы не можете понять, что я говорю. Вы не так давно произнесли слово «парадигма». У меня парадигма мышления несколько иная в сравнении с вами.
Да.
Вы коммерсант, предприниматель, а я ученый, экономист, человек,
который... Вообще-то у меня кандидатская степень по управлению активной вертикальной
интегрированной компании. Я вас поздравляю. Что касается участия государства антисанкционном воздействии, то оно есть, и вот буквально позавчера прошло сообщение, что правительство распорядилось предоставить из ФНБ 239 миллиардов рублей ВТБ и Россельхозбанку своим государственным финансовым структурам, и в целом поступило абсолютно правильно. Но я не уверен, сколько там осталось в этом ФНБ, потому что по моим расчетом несколько сот миллиардов. И
несколько сот миллиардов, которые пойдут на инновации.
Ни о каких триллионах там речи нет в помине. На инновации они не пойдут.
Ну как, ну почему же? Была информация, смотрите новостную ленту. По поводу Россельхозбанка, можно отметить, что активы Россельхоза, ну его там несколько месяцев назад вообще думали закрывать по поводу того, как он выдает кредиты и какова его эффективность. По поводу ВТБ...
Простите, а кто думал? Кто думал закрывать?
Ну, вообще-то на президента выносилось там предложение, что делать с Россельхозом.
Не, фермеры уже давно предъявляют претензии Россельхозбанку. Ну, правда, те сельхозпроизводители.
Это системообразующий сельскохозяйственный банк страны, который олицетворяет собой государственное присутствие в российском аграрном секторе.
Там вообще-то
работает или не работает, это отдельный разговор. По моим представлениям, работает еще как новая команда.
По представлениям прокуратуры тоже работает.
Это по косякам старой команды. Новая команда показывает очень-очень неплохие темпы качественного увеличения своей работы.
Сейчас еще один будет телефонный звонок. Перед этим я запущу наше итоговое голосование. Я напомню, с нами сегодня Никита Кричевский, профессор, доктор экономических наук, и Ярослав Кабаков, экономист, президент Ассоциации микрофинансовых организаций. Никита Кричевский утверждает, что в стране ресурсы есть для обеспечения ее устойчивого роста. А Ярослав Кабаков полагает, что в нынешних условиях этих ресурсов у нас попросту нет. Поэтому нас в одном случае может ожидать рост, если все, конечно, произойдет так, как хочет профессор, например. А в другом случае произойдет падение. Это в случае, если оправдаются прогнозы Ярослава Кабакова. Поехали. 134-21-35. Вы полагаете, что ресурсы есть? Это за Никиту Кричевского, 134-21-35. Мы можем еще расти, и вы представляете, как профессор вас убедил в конце концов. Это 134-21-35. Нет, вы больше на стороне Ярослава Кабакова. Это 134-21-36. Ярослав Кабаков говорит, что в нынешних условиях обеспечивать рост российской экономики практически невозможно. Практически он тогда солидарен с Минэкономразвития, с теми людьми, которые выступают от Минэкономразвития. Это 134-21-36. Ресурсы есть, вы солидарны с профессором Кричевским, это 134-21-35. Вы полагаете, что ресурсов уже нет, они исчерпаны, и тогда вы на стороне Ярослава Кабакова, это 134-21-36. Ну и еще пойдут телефонные звонки. Поехали, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Анатолий.
Да, Анатолий, пожалуйста.
Я не профессор, но скажу так. Если государство сейчас не возьмет оборону, сельское хозяйство, медицина, и проблемы миграции, закрытые границы, для этого заводы, боеприпасы и так далее, должны, то есть военная промышленность, раз, хлеб, мясо, молоко, крупа, во всех городах должны быть, и деревнях, и поселках должна быть медицина, понимаете? И далее, не закрыв границу, у нас нету, как у Китая, 15 или 14 лет, у нас есть минимум 2 года.
Все, понял, спасибо. Анатолий говорит, нужно закрыть границу. Профессор, вы об этом говорите, когда о мобилизации внутренних ресурсов рассуждаете, да?
Экономическую границу нужно не закрыть, но существенно ограничить поступление западных потребительских, заметьте, потребительских товаров, я не говорю о технологиях.
Ну, они тогда сделают все возможное для того, чтобы закрыть не только экономическую границу.
Кто они?
Ну, те самые поставщики западных товаров для нашего потребителя. Они-то будут не в восторге от наших санкций.
Они уже не в восторге от наших санкций. Это касается продовольствия. Я бы шел дальше, и я бы имел в виду, что опыт антисоветских, антироссийских санкций, как правило, опыт санкций долгосрочных. Ну, в качестве подтверждения поправка Джексона в Венека, которая была принята аж в 1974 году, отменена была только в декабре 2012 года.
Эти санкции не в пример
38
нашим.
Лет.
Они не в пример нашим все-таки пока.
А Джексон-Веник предполагал точно так же закрытие рынков для советской продукции и резкое ограничение вплоть до закрытия инвестиций и технологий в нашу страну.
Ярослав Александрович, есть что добавить? Нужно ли нам закрыть границы для того, чтобы обеспечить
устойчивый рост? Я думаю, что была как раз ремарка по поводу закрытия границы с точки зрения трудовых мигрантов. Ну, здесь обоюдоострая проблема, да, у нас все-таки естественная убыль населения. И как этот вопрос, ну, наверное, только за счет беженцев из Украины вопрос можно решить. Но в действительности, да, у нас присутствует проблематика, хотя, наверное, прогнозы там, если брать 10 лет назад, были гораздо страшнее, нежели чем есть сейчас в действительности. Но это, да, есть проблема, у нас не хватает трудовых ресурсов, во многих отраслях экономики.
У нас избыточные трудовые ресурсы, достаточно отъехать на несколько сот километров от Москвы и увидят, как люди просто пьют от безделья.
Это дайте не трудовой ресурс, профессор.
Дайте людям работу, дайте людям занятость, дайте людям возможность зарабатывать, и вы увидите, как начнет расти рождаемость. Для примера, с 1897 по 1914 год население России приросло не на 3, не на 4, а на 37%. Именно благодаря этому приросту, когда людям дали возможность работать, дали возможность зарабатывать, мы выиграли Вторую мировую войну.
Голосование продолжается. Если вы за Никиту Кричевского, 134-21-35, если вы за Ярослава Кабакова, 134-21-36, но некоторые слушатели уже начали голосовать по третьему номеру, хотя я его не объявлял, то есть хотят высказаться против всех, пожалуйста, 134-21-37, это против всех. За Никиту Кричевского, 134-21-35, за Ярослава Кабакова, 134-21-36, против всех, 134-21-37. Последний, наверное, вопрос от Алексея, он пишет через Твиттер. Банки закрываются, биржи непривлекательны, вы надеетесь на внутренние ресурсы, пытаетесь возродить сталинскую экономику, спрашивает Алексей. Это к профессору.
Конечно, нет. Конечно, нет. Напомню, что сталинская экономика, сталинская индустриализация, сталинская модернизация — это директивное ценообразование, это командно-административные методы, это плановая экономика, это ГУЛАГ, в конце концов, ребятушки. Я пока еще в трезвом уме, чтобы не предлагать возродить систему ГУЛАГа. Я предлагаю другое, я предлагаю прекратить смеяться над учеными, над системными серьезными экономистами. Только после этого мы чего-то достигнем в развитии нашей экономики.
Ярослав Александрович, есть что добавить, воткнуть последнее слово, пожалуйста?
Воткнуть, ну, наверное, нету. Я согласен с профессором по поводу того, что не нужно смеяться над учеными, а вопрос того, что как все-таки развиваться в стране, я считаю, что даже либеральные реформы в России бы, наверное, пошли бы, если бы все-таки что-то сделали с судами, что-то сделали с коррупцией. Ну и в этом отношении, наверное, любые реформы показывали бы какой-либо эффект, нежели чем то, что мы сейчас имеем.
Спасибо. Я останавливаю голосование. 56% за Никиту Кричевского, 40% за Ярослава Кабакова и 4% наших слушателей против всех. В эфире была программа «Баррикады». Спасибо всем, кто слушал и принимал
участие. Спасибо вам.